И снова здравствуйте. Вечер пятницы, 29 января. Я приветствую тебя, Андрей Дмитриевич. И вопросы опять буду задавать я, Александр Горшков, главный редактор «Фонтанки». Я хочу тебя поздравить.
Вот не ожидал.
Ты знаешь, я хочу тебя поздравить не только с премией, которую ты получил неделю назад, премию Юлианны Семеновой, я правильно говорю, да?
Нет, я тогда поздравляю с премией, которую ты получаешь сегодня.
Слушай, я-то не рассчитывал на поздравления, я искренне тебя поздравляю, это достойная награда для достойного человека. Но спасибо. Я тебя еще с другим хочу поздравить.
Вот я знал, что обязательно будет подвох.
Ну куда же без этого? Ты знаешь, наша страна, Россия, заняла 119 место в международном рейтинге восприятия коррупции. И говорят, что это на несколько пунктов выше, чем было год назад.
А ты знаешь тех, кто составляет эти рейтинги и по каким они работают технологиям, лекалам и так далее?
Ты знаешь, я не очень доверяю всевозможным рейтингам и соцопросам, хотя публика их любит разные комментаторы, потому что это дает пищу для всевозможных разговоров. Но, тем не менее, это некий показатель, некий индикатор. Ну, а как ты сам-то чувствуешь, где мы находимся в мире по коррупции?
Я не могу сказать, что я как-то чувствую, значит, наше местоположение в этой, во всей этой истории. Мне вообще кажется, что коррупция в России и коррупция, допустим, в Европе, да, это принципиально разные звери, что ли, так вот. Да,
в чем разница?
Ну, как тебе, так сказать, объяснить? Вот нельзя, например, сравнивать коррупцию в исламском мире, а там она есть и такая, ну, серьезная, да? Потому что там, допустим, в арабских странах без бакшиша, значит, бакшиш это такое подношение, подарок, там еще чего-то. Там ничего не работает, но...
Подожди, извини, я отвлекаюсь немножко от структуры разговора, который у меня была в голове, но очень интересная тема. А как же исламские банки, которые вроде как без процентов должны кредитовать?
Это разные вещи. Действительно, ростовщичество в исламе запрещено. И поэтому, вот да, вот есть такая тема с исламскими банками. Там сложно все на самом деле. Не так однозначно, как вот иногда представляют себе люди, которые с этим никогда вживую не сталкивались. Но бакшиш это скорее, ну, такая, как тебе сказать, традиция, что ли, да, вот такая национальная особенность. И это не... Европейцы обычно воспринимают вот этот бакшиш, да, значит, как... пример некий такой, вот смотрите, какая коррупция, вот пришел и, значит, подарок тащит. А бакшиш на Востоке это скорее признак такой, выражение уважения. То есть, как бы, вот ты совсем ничего не принес, значит, ты не уважаешь. Точно так же, как вот многие не понимают, что, допустим, на Восточном базаре, если ты покупаешь что-то, не торгуясь, это воспринимается как обида. То есть вот продавцом, казалось бы, да, значит, ты у него купил, не торгуясь. Ему же это выгодно, потому что он заряжает там цену, да, а он остается недовольным, да, когда ты уходишь, потому что, ну, ты не уважил человека, ты не поговорил с ним, потому что торговля...
Да, а поговорить?
Да, а поговорить, совершенно верно, потому что на Востоке торговля, вот когда ты торгуешься, да, так вот, ну, там, всерьез торгуешься, это не, там, он говорит 10, а ты говоришь, там, 6. Он снова 10, ты снова 6. И вот так, значит, 2 часа. Да? Это не так.
С чаем?
С чаем, с кофе, с объяснением, с уходом вообще на другие темы. Там, ну, просто... У меня был случай в Йемене, в Южном. У меня заканчивалась командировка. Я хотел отцу в подарок купить часы. И у меня оставалось, там, я не помню, что это такое, 25 динаров, а часы Seiko.
А вот, это сколько в долларах?
Это вообще сейчас очень трудно, уже просто другое время было, понимаешь, доллар другой, да, там. Но вообще динар, он, ну, много в нем было. Я так скажу, значит, понятнее будет. На один динар можно было купить 4 пачки Ротманса.
Да, это деньги. Конечно.
Вот.
Да.
Значит, на один динар ты покупаешь 4 пачки Ротманса, хорошего, английского Ротманса, да, значит. Или ты покупаешь еще больше.
А у нас пачка Ротманса, ну, в магазине-то их не было, а так это стоило 5 рублей, наверное.
Ну, да, потом... и ты учти, что да, это 85-й год. Да?
Да.
Вот. И вот я прихожу, значит, в лавку покупать эти часы. Прихожу я в палестинской форме, зеленой. И часы, оказывается, которые я хочу купить, они стоят там 35 динар. А у меня 25 только. И, в общем, а я... Ну, у меня воспитание такое как бы было, да, я немножко не люблю торгашество, там, все, мне психологически торговаться было всегда вот, ну, неприятно, неудобно, и я не любил это дело.
Не знаю, это, может быть, было тогда, а сейчас да, я с тобой не раз участвовал в переговорах, и, наверное, ты немножко изменил тем привычкам.
Время шло, девчонка расцвела. Значит, тогда я был скромным, понимаешь, только-только лейтенанта, значит, присвоили. И мы с ним торговались 2 часа. А мне деваться некуда. Вот у меня есть 25 динар, больше нету, понимаешь? И мне хочется папе эти часы привезти. Ты понимаешь, я ему читал стихи. Я ему...
Это все на арабском.
На каком? Он на другом не понимает. Я ему читал суры из Корана.
Так он тебя принял за своего или как?
Вот смотри, что потом он мне сказал. Когда мы ругались с ним страшно. Мы 2 раза расходились. Мы 2 раза пили кофе. И я его сломал, наконец, тем, что я ему говорю, ты видишь на мне форму военную? Он говорит, вижу. Он говорит, ну, я говорю, сегодня же день армии. Это был местный день армии. Значит, я говорю, ну, за день армии-то можно какую-то скидку? Это мы уже почти опустились, значит. Он говорит, ладно, за день армии, так сказать. Да. И потом он меня спрашивает, а ты палестинец? Я говорю, да, я палестинец. Он говорит, знаешь, а торгуешься как грек. Вот за кого меня.
То есть ты так и не раскрылся?
Нет, ну не было нужды, что называется, да. А потом они иногда скажешь русский, да, они не верили. Они говорят, русские не говорят по-арабски. А они говорят, а ты говоришь как палестинец. Ну, нас действительно, вот когда мы учили на восточном, у нас же сиро-ливано-палестинский диалект в основном был. И они поэтому слышали, что говорит по-арабски, но акцент такой. Палестинцы понимали, что не палестинец, конечно. Они, ну, но палестинцы это вообще самые образованные среди арабов. Поэтому я к чему это все так вот начал? Интересно ты про коррупцию, да? Бакшиш это что-то другая какая-то история, так сказать. Она, я даже не могу подобрать слов, да, но это не совсем вот все-таки в чистую коррупцию, да? Это они так живут, это у них такой уклад. Так вот Россия в этом смысле, она же такая Евразия или Азиопа, да, ты сказать, как хочешь. Ну,
нет, как ни крути, мы часть исламского мира. В некоторой степени, да?
Ну как, тут не в этом дело.
Нет, подожди. Но тот исламский мир все равно все-таки там кажется нам далеким. А вот скажи мне, а с Европой-то в чем разница у нас?
Ну, у нас разные матрицы сейчас, да, совсем. Ты вот про исламский мир сказал. Значит, дело в том, что Европа за последние там 25 лет примерно, да, там 30 лет, она настойчиво пытается переформатироваться. Ведь раньше Европа была христианской, и это были христианские страны. Да? Это была христианская цивилизация, если хочешь. Да? Вот так вот одним мазком. Хотя все сложно, потому что да, разные конфессии, так сказать, там, и так далее. А последние 30 лет ведущие многие страны Европы, они пытались себя переформатировать в постхристианскую модель. Тут все. Тут не только, значит, браки однополые, да, значит.
Ну, тут... с однополыми браками пошло чуть позже, чем 30 лет назад.
Нет, но дело в том, что, так сказать, однополые браки это только один из признаков, да, вот того, что они себя пытаются переформатировать вот в постхристианскую именно модель. И, соответственно, это накладывает отпечаток на вот эти самые общественные ценности. Да?
Так а с коррупцией-то как это связано?
Конечно, связано. Потому что другое восприятие очень многого чего. Да, очень многого чего. То, что, допустим, было нормально для той же Европы там, 30 лет назад, да, сейчас для них становится ненормально.
Я не улавливаю. Ты хочешь сказать, что те христианские ценности, которые были весьма сильны в Европе, допустим, 30 лет назад и менее сильны сейчас, больше способствовали коррупции?
Нет. Как вот тебе объяснить, да? Что такое христианская цивилизация вообще в целом? Да? Христианская цивилизация — это ведь не только смирение и все христианские заповеди, да, которые там были изложены. Христианская цивилизация — это еще активнейшая экспансия, да? Это завоевание новых стран, это колония, это жестокость, это насильное навязывание, так сказать, неких моделей, да, это как костры инквизиции, если хочешь, да, ну, много чего, грубо говоря, да, и много чего запрещая себе, так сказать, много чего разрешает. Я хочу сказать, что Европа, безусловно, так сказать, прошла большой путь, да, значит, и каких-то серьезных изменений, и то, что в Европе воспринималось как норма, там, 25 лет назад, тут много всего, да, и это и отношение к женщине, да, так сказать, ну, прости, когда в Швейцарии женщинам разрешили, дали право голоса, да?
Я тебе скажу, что в последнем кантоне, а у них очень сильно региональное самоуправление, в последнем кантоне это было в 70-е годы прошлого века, вот, то есть при нашей жизни.
Да, я тебе про вот это вот все, да, так сказать, да, и да. говорю, да, значит, а во Франции очень долго женщины вообще в правах были, там, разрешение мужа требовалось на что-то.
Да, но, значит, но извини, но в той же Финляндии, например, до сих пор, ну и не только в Финляндии, наверняка и в других, в некоторых других европейских странах, но в Финляндии вот 1%, если я не ошибаюсь, с доходов идет этот церковный налог. Причем независимо от того, какая это, что это протестантство или это православие.
Друг мой, но все-таки Финляндия в масштабах всей Европы — это такая статистическая погрешность, не хочу обижать финнов. Да, но это маленькая страна, значит, ну, совсем маленькая страна, которая...
По территории, конечно, если я не ошибаюсь, она третья в Европе.
Я по населению.
По населению, да, это вот примерно 1%, да, чуть больше.
Поэтому, да, ну, вот статистическая погрешность, да. И просто, скажем, брюки француженкам были запрещены, ты будешь удивлен. Значит, отменили этот закон уже, по-моему, в нашем веке, да, так сказать, что не нужно специального разрешения француженке, чтобы носить брюки. Это очень много разного.
Я понял. Было. Так скажи, пожалуйста, почему говоришь, что нам предстоит очень долгий путь, нет, и нет, еще нет, лет 40?
Нет, я просто думаю, что мы в какой-то момент пошли очень в разных направлениях, скажем так, да. Мы, по большому счету, после того, как пал Советский Союз, да, мы находились, мы считали, многие говорили, что мы там в рамках там общеевропейской цивилизации, там 5-10, да. Но у нас-то после 91 года начался такой клерикальный ренессанс, да, то есть вот стали передавать церкви обратно, значит, православной нашей епархии, да, там стало модно, да, и правильно, ну, как бы все стали резко верующими, все стали ходить в храмы, все стали стоять со свечами, да, то есть голос иерархов православной церкви стал звучать громче там, и так далее. Да. От безбожной страны, да, в которую превратилась достаточно быстро Россия после 17-го года, где взрывались церкви, да, где угнетались, а подчас уничтожались клирики, да, причем не только православные, да, там, собственно, конечно, это касалось. Ну, да, с исламом было, как сказать, немножко по-другому, особенности были, ну, просто в силу того, что очень неспокойные были места, вот эти мусульманские регионы, там на большие моменты закрывали глаза, но и по иудаизму, как ты понимаешь, да, там, ну, в советские времена было так, с неодобрением смотрели, да. У нас один парень в Краснодаре, он все уволиться хотел, а его не увольняли.
Из армии, в смысле.
Из армии, да. И он уж и так, а он такой немножко ушибленный был после Эфиопии. Вот. И он ничего умнее не придумал, потому что ну, не увольняйте все, так сказать, его служи там родине. А он стал себя изображать верующего. Причем он очень умно поступал. Он, знаешь, он придет в офицерскую столовую и там вот, значит, помолится обязательно, там что-то шепчет, сидит.
Урод. Это в советское время.
В советское время, да, сидит советский лейтенант, понимаешь, так сказать. И все так на него смотрят, ну, думали там, с чудинкой, не с чудинкой, да. И он так вот вошел в образ. И, значит, он это вот все...
А он с комсомольским значком?
С комсомольским значком, там, со всеми делами, там, все такое, там, марксистско-ленинская подготовка, конспекты пишет, в цвете поднимает, там, все. И отправляют его в командировку. Значит, а перед любой отправкой в командировку, это внутри, значит, там, в Приморско-Ахтарск, по-моему, или в Кущевку его отправляли, там, учили как раз арабов летать на самолетах. Ну вот, и, короче говоря, перед любой командировкой по уставу, когда отправляешь офицера, обязан тебя вызвать начальник штаба и задать формальные вопросы. Там, товарищ лейтенант, нет ли формальных причин для отказа от командировки, здоровы ли вы, можете там справитесь ли с задачами командировки. Ну, это положенная форма.
Процедура.
Положенная процедура, да. И вот он его вызывает, а у нас такой был начальник штаба. Вот, с такой хохлядской фамилией, то ли Медведенко, то ли ну что-то такое. Вот такой здоровый был такой, ну, такой ярый партиец, так сказать. И он там, ну что там, сынок, там, вот там, значит, командировка, то все, так сказать, там, место сложное, там, куда едешь, там, слышал, там, наверное, Кущевка, там, вот, ходить в форме, там, только в форме, потому что там не любят приезжих.
То есть тогда в те времена было так.
Катюшенька, привет, спасибо большое.
Опять снова да, вот это да, начинается.
Да, да, снова. Да, это вот к вопросу о неравенстве. Да. Неравенство мне очень нравится. Да, в те времена в Кущевке, когда нас инструктировали перед командировкой, нам говорили, вы, уроды, запомните. Вы все говорите с акцентом по-русски, значит, с московским или с питерским. Это у них читалось с акцентом, да. Слышно уху, да, что вы. Поэтому в Кущевке вечером куда-то надумаете пойти только в форме. В форме не трогали. В форме, наоборот, обнимали, целовали и без очереди во всех магазинах и кафе пропускали. И вот он говорит, ну вот в Кущевку там поедешь, там место такое сложное, так сказать, как сможешь выполнить задачи командировки? А этот сидит, урод, и так, опустив глазки, мне все равно, товарищ полковник, где выполнять свой долг перед отчизной. Лишь бы поблизости был православный храм. Значит, ты не представляешь, как этот полковник орал. Он орал, понимаешь, он синий стал, как баклажан. Он нашего начальника отделения, значит, переводов у нас подполковник Волк был, значит, хороший такой очень мужик, и нас 56 рыл, да, ну, представляешь, такой отряд сидит. Вытащил, говорит, что ты там развел, у тебя баптисты в отделении, значит. Он почему-то воспринял это, как он все время кричал баптисты, хотя, значит, какие баптисты, он говорит, лишь бы поблизости был православный храм. Вот, и что ты думаешь, уволили в течение месяца этого парня?
Добился своего.
Добился. Как только уволился, с него весь этот православный флер слетел. Вот, нажрался тут же, так сказать, и, в общем...
Кстати, баптисток вспомнил, что мы писали на этой неделе, как священнослужителя баптистского прихода в Петербурге, который много лет здесь работал, у которого здесь семья, дети, соответственно, вот он перед Рождеством выехал с семейством в Финляндию на 3-4 дня, возвращался назад перед Новым годом, семейство пропустили, а его нет.
Бывает. Знаешь, это как моя любимая частушка советская, это ужасно это. Маленький мальчик доллар нашел, в карман положил и в березку пошел. Папа три раза ходил в комитет. Вот доллар вернули, а мальчика нет. Понимаешь? Очень люблю эти стихи. Ты заметил, как я технично тебя, так сказать, с темы сдвигаю?
Да, значит? Да. Но скажи, пожалуйста, я все равно не уловил. Вот,
смотри, у нас, просто чтобы закончить с этим, действительно, а то долго про коррупцию говорим.
Нет, ну подожди, крайне интересно, нам ничего не мешает.
Мы пошли разными путями с Европой, да?
Подожди, ну ты говоришь...
Они пошли в постхристианскую формацию, да? И да. Вот эти приезжие, которые, да, значит, да, они, да. Они восприняли это как слабость, да? Они восприняли это, что вот христиане сдали свои позиции, да? Сдали свои святыни, мы воспользуемся, мы вас легко завоюем, вы наша добыча, да? А мы наоборот, после, значит, 91-го года, клерикализации, да, значит, страны достаточно.
Хорошо. Ясно. Коррупция-то почему при этом расцвела?
Коррупция
и продолжает цвести.
Коррупция была, во-первых, конечно, и в Советском Союзе. Причин много. Вот. Некоторые вообще считали, что только благодаря коррупции в 90-е годы махровым цветом зацветшей, не смогли по каким-то таким вот основным направлениям и отраслям иностранцы скупить все. Поскольку коррупция предполагала...
Да ладно, слушай, ну у них несравнимо больше денег было в 90-х.
Я тебе объясню. Кроме денег, есть еще понятие прозрачности. Вот этой transparency, то что вот, понимается зачастую как антикоррупционность. А есть понятие такой мутной воды. Вот в мутной воде легко своим. Да, вот там свои, все знают.
Кстати, я прошу прощения, на этой неделе весьма любопытный проект делал издание СНОП. Петр Авин, известный банкир, Альфа-банк. Они вспоминают Бориса Абрамовича Березовского в связи с 70-летием, которое ему бы исполнилось в эти дни. И разные люди, и Юмашев, и Чубайс, и Доренко, и так далее. Вот они рассказывают о Березовском, в частности, о тех самых залоговых аукционах знаменитых, о том, как шла борьба вокруг связи инвеста. Рекомендую.
Так вот, значит, как это ни странно, во многом коррупции в России способствовали в том числе иностранцы, да, которые... Потому что бизнес, он как устроен, да? Он сразу видит более короткую, более эффективную дорожку какую-то. Если иностранец переживал первую зиму, он адаптировался, он врубался, что здесь вообще можно такие вещи делать, да? И как ты знаешь хорошо, мы со многими общались с такими иностранцами, они пускались во все тяжкие зачастую.
Слушай, начинали бандитам платить. Ну ладно, ты хочешь сказать, что приехали платить. Иностранцы и завезли с собой сюда коррупцию, нет, как
нет,
грипп?
Нет. Я, ну зачем ты считаешь, что я такой глупый? Да? Нет, я говорю, что и это было тоже. Да? И потом, между прочим, ты сказать, им достаточно тяжело было вот, ну, возвращаться к себе в нормальную какую-то такую вот среду, потому что они, ну, им нравилось.
Хотя, безусловно, мы знаем о коррупционных расследованиях с участием иностранных компаний, с участием того же Мерседеса.
Да, извините, что там Мерседес, в том числе государственные компании, так, как ты знаешь.
Ну, это, собственно говоря, государственные поставки. Да, так вот. Извини, я тебя перебил.
Да, и, значит, у нас в стране коррупция развивалась двумя такими торными дорогами, да. Значит, первая дорога, она была такая простая, понятная, в том числе иностранцам, это коррупция как бизнес. Да, это система откатов, да, это система, там, кому просто дать взятку, чтобы там быстрее решить вопрос.
Это примитивный уровень.
Это не всегда примитивный уровень, да, потому что коррупция вообще же это не взятка, да, то есть, как сказать, есть взятка, есть использование служебного положения, а есть уже такая... Серьезная коррупция, я так иллюстрирую, что вот взятка это как арифметика, да, использование служебного положения это как такая алгебра, да, а вот уже такая серьезная коррупция это как высшая математика, где существуют сложные достаточно схемы, да, и на этом уровне к коррупции как бизнесу подходит второе направление, коррупция как блат, коррупция как блат. Вот в России, в отличие от, допустим, той же там Европы, давным-давно существовала вот эта система блата, да, которая одновременно и коррупция, и не коррупция. Да, потому что такое блат? Блат – это ну как не породить родному человечку. Да? Ну, со времен
яркий пример, Грибоедова. Извини, яркий пример. Тоже событие этой недели. Следствие идет по руководству бывшего ГУ МВД по Северо-Западу, которое было расформировано. И вот на этой неделе был арестован начальник, бывший начальник полиции ГУ МВД по Северо-Западу. А ты знаешь, да? Строился дом, пятно на застройку было выделено ГУ МВД, был крупный застройщик, и он должен был выделить квартиры сотрудникам ГУ МВД. И вот уже когда был приказ о расформировании ГУ МВД, руководство вот этого расформировываемого управления отослало в строительную компанию распоряжение на передачу квартир. Там 20 с чем-то квартир, а это все родственники, родственники родственников и друзья.
Да. Значит, но дело в том, что вот коррупция как блат, Тут очень много чего можно. Тут и поступление на нужный факультет там, нужного ребенка. Это и, значит...
«Жигули» в автосервисе отремонтировать, конечно.
Все, что хочешь на самом деле, но здесь больше именно такой вот укладности, скажем. Да? Вот мы так живем, грубо говоря. Да? Это такой уклад нашей жизни. Кооператив «Озеро», на самом деле, это из этой же серии. Да? Это наша такая вот национальная ментальность, так сказать. Мы всегда так живем, как пел Владимир Семенович Высоцкий. И более того, я тебе... иллюстрацию одну сейчас дам по поводу вот коррупции, да, и как это вообще, и кто демонстрировал какие примеры. Ты помнишь эту историю? Ваш святой ныне, да, так сказать, которого вот убили, Немцов Борис, я запомнил, как он рассказывал в программе «Итоги» у Киселева, как он спасал с Чубайсом вместе Собчака.
Я помню эту историю.
Помнишь эту историю, да? Немцов рассказывает, гордый, не скрывая совершенно. Он говорит, вот у Собчака над ним тучи сгустились, генпрокуратура на него вызверилась. А мы понимали, что у него слабое сердце, он столько сделал для демократии и все такое прочее. Как бы. И что тут делать? Ну, а я-то тогда уже вице-премьер, и первый вице-премьер. И мы, значит, с Чубайсом, он говорит, Боря, надо что-то делать. Я говорю, Толя, ну надо что-то делать, да, значит, я как раз, а у меня как раз президент, а президентом Ельцин-то был, на охоту-то и позвал. И когда уток-то первых, так сказать, подстреляли, прилегли мне в стажок сена, там, значит, фляжечка, стопочка, там, то все, там, клюнули, шмунули. И я ему говорю, Борис Николаевич, что тут генпрокуратура какая-то, чего-то там, Скуратов там, понимаешь, ядовитый свой дуб, понимаешь, ну, а у него такое слабое сердце, а он столько сделал для демократии. Президент так недовольно насупился. Это я пересказываю то, что говорил Немцов. И сказал, ну ладно, скажите Скуратову, лежачего не бьют.
Значит, Саша? Ну, я добавлю только, что в деле спасения Собчака не все заслуги принадлежат Борису Ефимовичу Немцову.
Нет, не все.
Я добавлю вторую часть этой истории. В общем, она даже проходила, если я не ошибаюсь, в печати, но это есть, это из песни слова не выкинешь. Когда после вызова на допрос Анатолий Александрович казался больным и оказался в больнице в медсанчасти 122, то через несколько дней был организован спецборд
самолетик
из Финляндии.
Да.
Авиакомпания, принадлежавшая господину Тимченко, способствовал, попросила, собственно говоря, об этом Тимченко.
Владимир Владимирович Путин.
Который тогда работал в Москве в контрольном
управлении. И вот смотри, какая получается интересная штука. Да? Вот мы с тобой, не сговариваясь, вспомнили один вот такой вот чудесный пример. Да? Они же разные люди совсем. Немцов и Путин, да? Ну, совсем разные люди. И разные психофизические, разные убеждения у них. Ну, просто разные люди. Не любили друг друга, да? А вот тут сыграли вместе, да, так сказать, в одной фактически команде. И даже не в этом дело. Ведь Немцов, когда рассказывал об этом по телевизору у Киселева, да, вот, который сейчас эмигрантом в Киеве, да, жалеет страшно, он не видел в этом ничего плохого. Он был настолько уверен, что все, что он делал, это правильно и хорошо, что не считал нужным это скрывать. Но ведь при этом он что делал? Он препятствовал правосудию.
Подожди, но если бы я мог такое сделать для тебя, я бы тоже сделал такое обязательно.
Я тебе про другое, ты услышь меня, да?
Я понимаю, про что ты говоришь.
Ведь если бы такое выкинул политик его ранга в любой европейской стране, его бы, наверное, арестовали бы сразу же после эфира. Потому что это было публичное, так сказать, признание в совершении акта коррупции, в препятствии правосудия, там, черт знает в чем еще, да, так сказать, человек взял и, используя свое служебное положение, да, так сказать, хоп, и немножко прикрутил генпрокурора с его, значит, этими всеми, так сказать, делами. Потому что, оказывается...
Ну, вот, генпрокурора, как мы помним, вообще потом прикрутили по полной программе.
Прикрутили, я просто к чему? Я ведь этот пример привожу, да, потому что здесь сложно.
Нет, ты мне объяснил разницу, я уловил разницу в нашей коррупции и в их коррупции. Скажи,
да,
пожалуйста...
Поэтому,
да,
когда они ставят, да, нас, да, на,
да,
какие-то,
да,
места...
Да, 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 да. Я бы просто хотел продолжить эту тему на основе событий недели, а то мы вокруг... все вот этого пресловутого рейтинга, с которого я начинал. Но на этой неделе была целая череда событий, связанных с нашей коррупцией так или иначе. Ты сказал про генпрокурора, а вот нынешний генпрокурор Юрий Яковлевич Чайка принимал участие в заседании в качестве члена, участника антикоррупционного комитета при президенте Российской Федерации. И некоторые наблюдатели сказали, ну вот это все, что вам надо знать о коррупции в России.
Ну, так, во-первых, да. Во-первых, все, что они говорили в рамках этого заседания, это все не вредно.
Это, ты знаешь, это абсолютно не вредно. Более того, я посмотрел перед нашей программой, что говорил Владимир Владимирович о коррупции, начиная с 2000 года.
Это правильные вещи.
И по нашей, это абсолютно правильные вещи, при том, что его взгляды поменялись. Потому что в этот раз он сказал, что быстро коррупцию победить невозможно, но это не значит, что надо опускать руки. А в начале 2000-х он говорил, что нужны прозрачные процедуры и одинаковые для всех правила игры. Ну, вот видишь, с одинаковыми процедурами и да, прозрачными...
Да. Вот видишь, был когда-то Путин, который значит, спецбортом Собчака в...
Ну, это до того, как он говорил про прозрачные процедуры.
Финляндию, а потом, так сказать, время прошло, и Хорошавина уже, так сказать, другим самолетом, и наоборот, в Лефортово. Да? То есть, процесс идет. Я к чему, да? По поводу заседания Совета, как он называется?
По борьбе с коррупцией.
Совет по борьбе с коррупцией.
Антикоррупционный комитет при президенте Российской Федерации.
Возглавляет его это дивное...
Возглавляет его президент Российской Федерации, потому что это антикоррупционный комитет при президенте Российской Федерации.
При президенте, но возглавляет его дама, депутат Яровая.
Это серьезный депутат.
Яровая, Это та, которая, по-моему, считает, что не нужно сильно много языков иностранных изучать, это от них беспокойство одно и неправильный выговор. Да? Все, что говорили они, это, конечно, правильно, но тут я вынужден согласиться с твоей некой такой вот иронией, с таким вот посылом, потому что, конечно, у многих очень возник вот этот скепсис. И из-за отношения к вот этой истории с детьми Чайки.
Ну, фильм, после фильма, да, который
понимаешь,
набрал...
Понимаешь, какая штука? Вот, ведь я не случайно тебе говорил, что у нас есть коррупция как блат, которую мы воспринимаем немножко там, ну, снисходительно как-то, да? И это очень часто со многими играет такую злую шутку, да, вот этот пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку. Дело в том, что вот как Немцов тогда, ну а что тут такого? Ну помогли Собчаку сбежать, как бы, да, прокурор же злой, а этот-то хороший, он столько для демократии сделал. Имеем право. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. И ровно так же-то сказать, послушайте, ну а что, дети Чайки не имеют права? Ну, мы же, кто воевал, имеем право, чтобы хотя бы наши дети-то пожили, как люди, да? Ну что вы в самом деле... Там же нету, президент сказал, вот юридически мы посмотрели, там каких-то вот чисто юридических вопросов нету. Вот оно. Вот оно, понимаешь, они не понимают, и я не понимаю, почему они не понимают, что есть очень, они все время пытаются изменить.
А почему ты думаешь, что они не понимают? Мне они кажется, Саша, не глупые люди с хорошим образованием.
Да, но только, как тебе сказать, вот, знаешь, недавно исследование было по поводу госслужащих, да, и там очень интересные приведены такие факты, что, оказывается, за 2 года пребывания в системе на госслужбе полностью меняется у человека представление об окружающем его мире, ну, то есть он совершенно немножко другим становится, да. А эти наши друзья, которые на Олимпе, да, они вообще другие, они такие в космос уже улетели.
Ну, для этого, наверное, в принципе, и придуманы процедуры выборов, чтобы рано или поздно что-то менялось. Ну,
наверное.
Там, где эти выборы происходят.
Да, ну, да. Еще раз тебе говорю, что это не совсем наш российский формат, потому что у нас, как это, мы же не можем без царя, да? У нас, хоть генсеком называют, хоть так, все равно царем оказывается, да? Кто-то удачливым и интересным царем, кто-то неудачливым, но в итоге туда вот это все сходится. Я просто закончу, если ты позволишь, по поводу вот этой вот истории. И они все время пытаются в отсутствии идеологии и в ситуации нечетких морально-нравственных скреп, они что-то пытаются, какие-то морально-нравственные, в том числе этические нормы, измерить чисто юридическим лекалом. И говорю, тут юридически тут ничего нет. Да, конечно, может быть, тут ничего и нет, и все налоги заплачены. Да, вот в том числе оплачен там, вот все, что хотите, все оплачено, везде квитанции, и в прибытии Мединского на открытие того отеля, да, так сказать, в Греции, как говорится, вот чек, вот это, вот то все, и вообще он был в отпуске в это время, да. Имеет право министр культуры, имеет право. Но вот осадок остается нехороший, потому что мы видим, что опять эта история, все по блату, все для своих, как не породить родному человечку. И не может в нашей стране, в нашей системе координат у детей генерального прокурора не может быть неуспешный бизнес. Потому что они заранее находятся в привилегированном положении. Потому что к ним не сунутся ни бандиты, ни участковые с вымогательством каким-то, ни санэпидемнадзор, ни там никто не сунется. Потому что, да ты что, с ума сошел? Там, ой-ё. И все, он уже, так сказать, да, все в порядке, да, он даже... Понимаешь, да, так сказать, это уже нечестное соревнование получается, да? С Васильевой история, да, значит, не дожали, так сказать, толстомясую, да, значит, не домучили ее, взяли, вытащили ее из тюрьмы. Не вспоминаем про это, потом, а юридически опять там скажут, юридически все нормально.
Ну, я только добавлю, что дело Васильевой, дело уже там по нашему скоро текущему времени давнее, я прошу прощения, после истории с Васильевой сказать право мало что поменялось. Насколько мы знаем, мы публиковали в этом году уже два материала, как огромное количество подрядов на обслуживание армейских городков досталось фирмам, созданным за там считанные дни, недели до конкурсов, без всякого опыта работы, без всяких лицензий. То есть это криминал. Это в прямом виде криминал, прописанный в Уголовном кодексе.
Послушай, да? Значит, еще была история с Турчаком, значит, у которого то ли пальто украли, то ли он кашу съел. Да. Значит, вот чем эти все истории похожи и почему их надо вспоминать, когда ты видишь заседание комитета по борьбе с коррупцией? Потому что, вот этим друзьям хочется сказать, вы правильные вещи предлагаете. Вы предлагаете принимать правильные законы. Значит, друзья, но вы все равно должны начинать с себя, со своего круга, потому что кому много дадено, с тех больше спрос.
Я понимаю.
Если люди видят, что вы живете по принципу «друзьям все», врагам закон, или не врагам, а просто всем остальным закон, да, это муссолиниевский слоган, да, это, ну, как бы, так всегда, ну, бывает в такого рода системах. Тогда мы понимаем, что у нас закон, причем не закон, вот уголовный, а есть еще, ну, как Кант говорил, да, звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Вот этот нравственный закон внутри нас,
я понимаю,
если вы его нарушаете, тогда бесполезно говорить об этих всех вещах. Но, к сожалению, ты понимаешь, дело устроено так, что основная обязанность элиты давать нравственный пример, и она не справляется с этим, и это касается элиты не только политической. Это касается и элиты творческой, это касается и элиты предпринимательской. Потому что если ты видишь, как какой-то крупный режиссер снимает в своем фильме свою жену и говорит, знаете, вот вел пробы, кастинги целый год, случайно попробовал жену, оказалось, лучше всех подходит под эту роль. Или там вот в этом самом, в «Тихом Доне», дочка тут... Это же то же самое все, ребята, даже если подходит, это нельзя, потому что вот этот пресловутый конфликт интересов. Но мы все равно, и я, и ты, мы все равно на это будем смотреть снисходительно, понимаешь? Потому что это отвечает чему-то такому...
Я не очень хочу смотреть на это снисходительно.
И я не хочу, но дело в том, что как только коснется в чем-то где-то, ну, тебя лично, очень трудно устоять... И не породить вот этому самому родному человечку. Очень трудно, Саша. Очень трудно. Это, мы все равно с этим сталкивались. Да? Вот с этой въевшейся в нас системой по блату мы все сталкивались и ничего тут с этим не сделать, понимаешь? Как наступает какая-то пора там, поступлений каких-то там, еще чего-то такое там. Не знаю, как у тебя, у меня начинаются там всякие разные звонки. А как бы вот тут вот, значит, тут узнать вот здесь? У меня дочка там с золотой медалью закончила. Она там такая сякая, там, она вообще достойна. Но ее бы вот еще немножечко подстраховать.
я человек маленький, к счастью, ко мне с подобными вопросами не обращаются.
Какая штука. И второй есть момент во всем этом еще, да? Вот попадает человек на какую-то высокий, на какой-то пролет уже там политической лестницы, или там бизнес-лестницы, или еще чего-то. И понимаешь, какая получается штука? Или, допустим, он устраивает такое предприятие, как съемки кино того же самого. Вот никуда ты не денешься. Он должен свою команду собирать. А кого ты будешь собирать в команду? Человека возьмешь, который плохо о тебе отзывался, и там, но ты знаешь, что он прекрасный специалист? Или ты возьмешь, так сказать, человека, которого ты хорошо знаешь и в нем уверен? Просто веришь ему. Ну, ты знаешь, что он как бы кореш твой. А специалист он хуже. Ты возьмешь, скорее всего, кореша своего.
Не факт.
Не факт. Но, тем не менее, понимаешь?
Хорошо, я прошу прощения. Ты ответил, в принципе, на там, так или иначе, на тот вопрос, который я хотел тебе задать, что делать, как бы, да? Я все понял, что делать. Я все понял, что делать. Да, поэтому придется, как говорил...
Еще же коррупции непосредственно Владимира Владимировича.
Да, я как раз... Подожди, я как раз... Ты меня опережаешь. Придется, как говорил Владимир Владимирович, значит, не опускать руки, жить долго и так далее. А фильм «Чайка», про который мы с тобой говорили, тем временем вышел на международную арену, он вышел на BBC. На английском языке. И это не единственный фильм, вышедший на BBC на этой неделе и касающийся России, потому что вышел там же на BBC фильм про Владимира Владимировича, где разные злые люди обвиняли его в коррупции, оценили его состояние в 40 миллиардов долларов США и так далее.
Дорогой мой, значит, я, во-первых, что хочу сказать по поводу BBC. Было время, и я вообще к BBC относился там вот просто вот икона. И же ЕСИ на BBC просто, понимаешь, молиться на них был готов. И видел в них исключительно вот, ну, какие-то профессиональные стандарты, там, то есть, все, так сказать, 5-10 вообще-то. Ты не поверишь, у меня даже шуры-муры с одной сотрудницей из BBC были. В давнишние, вот, лохматые времена.
Ты так проникся профессиональными стандартами?
Да, я хотел, чтобы вот меня как-то, так сказать... Ну, подучили. Ну, кое-чему. Ну, речь-то не об этом, Саня. Да, значит, а речь о том, что для меня потрясением ужасным было, когда однажды уже там, я достаточно давно работал в журналистике, собственно, Путин пришел к власти. И помнишь, как к нам ломанулись все в агентство, значит, ху из мистер Путин, и к нам тут, значит, кто только не приезжал. Каждый день по 3 каких-то съемочных группы там, и испанцы, и какие-то французы, и черт знает кто, всякой твари по паре. Поляки какие-то, ну.
Это, значит, и разных там прочих шведов.
И разных, а шведы вообще, как, вот, ну, как у себя дома, да, то есть, так и Малькольм же, так сказать, друг мой дорогой. Этих вообще за иностранцев не считали. Малькольм же нам шведов вообще пачками отправлял, да, там. И тут появляется группа с BBC. Вот. Помнишь эту историю? Которые говорят, вот мы, значит, снимаем на тему «Ху из мистер Путин», срочно найдите нам квартиру, где рос маленький Вова. Значит, мы им говорим, дорогие товарищи, значит, маленький Вова жил в коммуналке, да, которую вы хотели снять, но коммуналку выкупил новый русский. И она уже не та. Там уже он такой, там уже дворец. Да? Она расселена, там ремонт сделан.
Дворец, не дворец, но добротная квартира, да.
Евроремонт там уже был сделан. Там богатый
не
человек.
Неважно, да.
Они говорят, ну хорошо, тогда вот, значит, мы найдите нам коммуналку похожую. Мы говорим, нет проблем никаких, так сказать, у нас этих коммуналок очень много. Вот они же такая должна быть страшная, мрачная, коммуналка со скрипучими полами, велосипед, чтобы на стене висел. Ну, в общем, все как положено. Хорошо, найдем, вообще не проблема. А крысы там есть в коммуналке? Я говорю, какие крысы? Крысы там, rats. Вот, значит, я говорю, а, ну, есть. Я говорю, крысы, они у нас везде есть. Знаете, с крысами вообще проблемы, да, вот. Как раз была ситуация, что действительно, вот такие вот крысы бегали, отожрутся и, значит, Они говорят, а выйдут крысы, когда мы придем снимать в коммуналку? Я говорю, куда вы?
Приветствовать британскую телекомпанию, конечно.
Мы... С флагом. Я говорю, нет, знаете, вы же придете, будете топать, крысы, они умные. Они, когда их никто не видит, они, а когда вы придете, там будете осветительные свои эти все дела ставить, и не выйдут крысы там. Нам надо тогда купить крыс. Я говорю, в каком смысле купить крыс? Ну вот купить, в клетку посадить, и мы выпустим, так сказать, их, они должны так брум-брум-брум побежать, значит, по длинному коридору коммуналки, и вот чтобы было понятно, в какой, собственно говоря, обстановочке прошло детство вот у будущего российского президента. В крысиной такой атмосферке. И я говорю, знаете что, друзья, у меня челюсть отпала. Я сначала думал, что прикалывается тетка. Ну, вот это. Я говорю, что серьезно, что ли, вот это? Она говорит, да, абсолютно. Крысы Путин там. И знаешь, что я вспомнил? Я вспомнил, Саш, как Невзоров с Шутовым,
конечно,
красили крыс,
когда
и выпускали их на медные.
Это было времена противостояния Ленсовета, да, и мэра Анатолия Собчака. И чтобы показать стилистически эту борьбу, значит, они купили копию медного всадника, маленькую, как бы, да. Этот всадник символизировал Анатолия Александровича, а вокруг пустили крыс, которые символизировали депутатов Ленсовета. Да, да. Да,
и
да,
вот
да.
Мы тогда все это осуждали, говорили, фу, какая мерзость, так сказать, как можно, крыс там, значит, постановочные съемки, все такое прочее. А тут BBC с высокими профессиональными стандартами, значит, призывает меня купить крыс и в коммуналке
их выпускать. Это художественное слово.
Да, да, да,
художественное
да.
слово. Я понимаю.
Погоди, Сань, да, я закончу, да. И такой был для меня форшмак такой, понимаешь? То есть я настолько, правда, растерялся, я думал, что у них такого не бывает. Что это вот бывает только у нас, потому что мы же как это выползаем из тьмы, там, из болота какого-то ужасного, и вот к свету, а тут вот люди в белых одеждах, они нас научат, как на самом деле правильно и хорошо.
Так ты хочешь хорошо в фильме все сочинили в нынешнем?
А, нет, Саш, я ничего не хочу сказать по поводу этого фильма, значит, потому что я просто хочу сказать, что они в своей игре передергивают легко. Это я вот просто привел пример, он был со мной лично, да, это мне не кто-то рассказывал эту байку, да, это вот лично я, значит...
Ну, можно посмотреть на это и по-другому.
Секунду одну, да, значит, и второй момент. Идет мощнейшее противостояние, да, которое...
Идет противостояние, прошу прощения, идет информационная война, да, которая уже, там, года два как активной фазе, а по большому счету ей гораздо больше, и по большому счету я бы брал за точку отсчета середину 2000-х.
Да, на войне, как известно, все средства хороши, любое лыко в строку, и поэтому можно там все что угодно там говорить. И в этом смысле наши английские коллеги, они такие вот, настоящие такие спецпропагандоны. Вот, значит,
подожди, а чем в этом плане они отличаются от наших спецпропагандонов?
Я тебе да?
Грубо говоря, вы хотели информационную войну, вы ее получили, а на войне как на войне, как ты говоришь.
Я тебе скажу, чем они должны были бы отличаться. Угу. Они же претендуют на моральное лидерство. И я тогда скажу, хорошо, вот там дикая, лапотная постсоветская Россия, с нее, в общем-то, поменьше спрос, чем с вас, которые так долго идут по дороге светлой демократии, так сказать, свободы, равенства и братства. Вы-то вообще-то должны показывать хороший пример, а не крыс покупать. Это первый момент, который я хочу, так сказать, твой, на котором хочу заостриться. Второй момент по поводу коррумпированности Владимира Путина, который разгуливает в дорогущих тренировочных штанах, и у которого 40 миллиардов долларов. Значит, развесистая клюква, говорят, не Дюма все-таки придумал этот термин. Не он сидел под развесистой клюквой и пил из блюдца чай и так далее. Значит, во-первых, по поводу дорогих тренировочных штанов.
Я думаю, что, конечно, это не самое дорогое, что есть у Владимира Владимировича.
В гардеробчике. Uh-huh. И по поводу 40 миллиардов.
Вот 40 миллиардов это,
маловато,
это да? Во-первых, это не так много для руководителя такой страны, а во-вторых, это, я думаю, тоже художественный образ Стаса Белковского, который озвучил эту цифру в фильме.
Да, это как в том анекдоте, знаешь, это украинском, да, там, когда один хохол другому говорит, там же два. Всего москаля было, а тот отвечаешь, ну да, два, Сука, як же я их ненавижу. А, понимаешь, какое дело? Вот пойми меня правильно. Вот Сталин, когда умер, да, как известно, у него из личного имущества, да, что там,
френч.
Две пары сапог, да. Пара ношенных френчей, три там картуза, еще что-то, и, собственно, все. Да. И все вот умиляются, особенно коммунисты, да, там соплю через губу пускают сейчас зеленую и говорят, вот какой он был там, бессеребренник и так далее. Да. И так и не так, потому что он, помимо всего, был еще владетелем земли русской. Вот у него был френч, картузы, а еще вся необъятная матушка Россия, да, так сказать, все советские республики, да, и каждый отдал бы последнее, так сказать, вождю, да, вот просто. Я не хочу сказать, что Путин Сталин, но в каком-то смысле он тоже владетель земли русской. И поэтому, как сказать, и поэтому его ресурс, он, конечно, намного выше. И я не думаю, что он где-то на себя там оформил какой-то секретный счет и, понимаешь, так сказать, там, как скупой рыцарь считает золотые
бублоны. Зачем?
Бублоны.
Так примитивно. Есть, конечно, друзья, да, вот, есть вот, друзья
вот,
друзей.
Вот я к чему. Не имей 100 рублей, не надо. Имей 100 друзей. А друзей у Владимира Владимировича намного больше.
Потому и многие из них стали миллиардерами за это время.
Кто-то стал миллиардерами, а кто-то наоборот, просто, так сказать, в составе тех 80%, которые поддерживают Путина. И вот каждый из этих 80%, Саш, так сказать, вот так вот кошелек свой распахнет и скажет, Владимир Владимирович, бери, правда, так сказать, бери что, так сказать, самое дорогое, лишь бы, так сказать, страна крепла. Я не ерничаю сейчас. А уж если касается друзей вот таких вот серьезных, которые из кооператива «Озеро», да, каждый из которых прекрасно понимает, что очень сильно он обязан, пусть даже моральной какой-то поддержкой, пусть на уровне, как у дети чайки, да, так сказать, что ни одна зараза сунуться не могла, так сказать, и там с проверками не беспокоили, да, там можно было спокойно бизнес развивать, да, это уже дорогого стоит, потому что, ну, условия наибольшего благоприятствования.
Я думаю, ты и прав, и не прав. Есть опрос Левада-центра, который был обнародован на этой неделе. Да. Это оценка положения дел в стране и индекс одобрения президента, председателя правительства, думы, губернаторов. На самом деле не 80%, как ты сказал, а 82%. Хотя тот же Левада говорит, что в декабре эта цифра была 87%. Но это-то бог с ним. Да? 82, 87 или 78, не принципиально вообще.
Ухудшение положения некое все почувствовали.
Цены растут. Я прошу прощения. А вот на вопрос про оценку положения в дел в стране, в правильном ли направлении идут эти дела, лишь 45% ответило, что дела идут в правильном направлении. В декабре таких было еще 56%. 11-10% за месяц – это серьезные цифры. И о том, что дела идут в тупик, сказали 34% против 27% месяцем раньше. Вот это серьезные звонки.
Саш, может быть, хотя я еще раз говорю, ко всем этим рейтингам, соцопросам и прочим, у меня все равно немножко скептическое отношение.
Ну
да?
А как ты сам-то считаешь, дела в стране идут в правильном направлении?
Знаешь, не знаю, у меня многие вещи, с одной стороны, вызывают как бы тревогу, но с другой стороны, я тебе скажу так, да, вот мне много чего не нравится, Саш, на самом деле, да, мне много чего не нравится. Мне не нравится вот эта ситуация нашего противостояния, да, с Западом, и информационного, и неинформационного, и экономическая война, которая идет. Но я тебе абсолютно точно много раз говорил и сейчас говорю, не мы начали эту ситуацию. Она не с Украины началась. Это началось еще намного раньше. Да?
Намного раньше когда?
Намного раньше на истории с Магнитским, на истории с Пусси Райт, на истории с Олимпиадой. Уже это шло вовсю.
Знаешь,
уже...
мне кажется, что это началось еще раньше.
Может быть.
Я не зря говорил про середину 2000-х. А помнишь, как кто-то, да, это я уже не помню, нашисты, молодогвардейцы, ну, в общем, впрочем, все это одно и то же, бегали за английским послом, блокировали его автомобиль и так далее.
На истории с Литвиненко, значит, который вот тут она.
Это была история с английским послом, была после Литвиненко.
Да.
Кстати,
по поводу Литвиненко и по поводу информационных войн и всего такого прочего. Мы с тобой в прошлую программу касались вопросов этого. И я тебе сказал, я говорил, что я не знаю, у меня нет какого-то отношения, да, то есть у меня 50 на 50, да, это могла быть и какая-то казнь показательная, и я считаю, что в отношении предателя ничего страшного в этом нет, да, потому что предатель есть предатель, там его там кара какая-то должна настигать. Но я также и думаю, что это могло быть и не это, а что-то другое, допустим, намеренная какая-то операция по дискредитации, так сказать, нас, там еще чему-то, 5-10. Я тогда говорил, что 50 на 50 у меня вот... У меня изменилось немножко за эту неделю отношение. И знаешь почему? Я не вникал глубоко в эту историю, потому что там все начинают какими-то трясти бумагами, там 300 страниц доклада этого...
328.
Коронера, так сказать, Оуэна, да, значит, который там небольшой, с моей точки зрения, моральный авторитет. А вот что изменило мое отношение к этому. Я увидел отношение к этой истории отца Литвиненко, его родного брата и его дочери. И вот понимаешь... Вот это
ну,
вот,
есть еще жена Литвиненко.
Ну, это жена такая, ты скажешь.
Ну, что значит такая?
Вторая.
Ну, подожди, ну, неважно, какая, вторая, третья или 25-я.
Нет, это важно,
да?
Санечка.
Подожди. Это его супруга.
Знаешь, известная история, да, когда татары, легенда такая, да, притча, захватили в Рязани, которую там они вырезали, девушку одну, ее мужа, сына и брата. И сказали, что выбирай, мы там убьем двоих, одного оставим. Да? Она выбрала брата. Не убили ее сына, не убили ее мужа. И спросили, почему? Почему такой выбор? А знаешь, что она сказала? Она сказала, потому что я сына могу еще одного родить. И мужа еще одного могу найти. А брат у меня один, и больше другого не будет. Это так просто вспомнилось мне, эта, так сказать, притча. Но Бог с ней... Ты понимаешь, отец, он отец и есть. Да? И как бы он ни считал, что сын предатель или не предатель, кровиночка его родная. И брат.
Ну, мы же не знаем их отношений. Бывают иногда отношения, когда дети не общаются с родителями,
нет,
и наоборот.
Дело в том, что
масса таких примеров, огромное количество.
Масса, но знаешь, вот масса и три сразу, это немножко, так сказать, больше, чем статистическая погрешность. Чтобы все сразу, так сказать, его ненавидели, и он для них ничего не значил, я в это не верю. Так не бывает, да? Ну, просто не бывает. Есть голос крови, да, так сказать, и зов крови. Ты ничего с этим не сделаешь. Так вот, эта жена, которая выступает сейчас, она не кровная родственница Литвиненко. Она, значит, его там счастье или несчастье, я уж не знаю, да? Авантюристка такая, со странной...
В чем выражается ее авантюризм в данной истории?
Ну, почитай про нее, так сказать. Много найдешь интересного, да, так сказать. Танцовщица лондонская, значит, Бог ты с ним, не запрещено, как говорится, да, но когда отец, когда родной брат и когда дочь говорят, друзья, значит, это все не так.
Я прошу прощения, а где ты все это услышал?
Ты знаешь, я это все услышал по телевизору, на разных каналах, да, но, понимаешь,
ну,
это не были вырванные...
Ну, по разному телевизору...
Да. На... Это не были вырванные из контекста
фразы. Прошу прощения, по нашему телевизору, на разных наших каналах.
Да.
Знаешь, я вчера включил на минуту телевизор, был телеканал «Россия», там было какое-то очередное ток-шоу,
да.
Вот это вот, где они все собираются...
Специальные корреспонденты.
Я не знаю, какое, где они собираются, что-то кричат, друг другу машут руками.
Вот там как раз и был
там,
отец Литвиненко.
И там бывший глава ФСБ, если не ошибаюсь, Ковалев, по-моему. Я вот, извини, я могу сейчас перепутать, но, по-моему, это бывший глава ФСБ, который депутат Госдумы, значит, в доказательство своих слов о том, что, значит, наши спецслужбы никак не могут быть причастны к этой истории, говорил, да что вы пробовали въехать, прилететь в Лондон, там рамки, и через эти рамки никакие радиоактивные материалы пронести невозможно, умалчивая про то, что альфа-излучение не отлавливается на этих рамках, как бы, да, при том, что он наверняка прекрасно понимает, о чем идет речь.
Ты сейчас говоришь о детали. Ты сейчас говоришь...
Так всегда важны нюансы.
Они важны, но тогда их нужно перечислять все, да, чтобы собрать. Конечно. И так далее. Я сейчас говорю совсем о другом. Я сейчас говорю не о каких-то деталях, да, потому что ты мне можешь какой-то казус привести, я тебе могу какой-то казус привести из этой истории. Она большая, сложная, мутная, да, там, ну, один это судья, там, 300 с лишним страниц наваял. Я тебе говорю о вещах принципиальных и глобальных. На меня сильнейшее впечатление произвело то, что родная дочь говорит, нет, это не так. Значит, это вы врете по поводу того, что, так сказать, вот эти там убили папу там и так далее. Родной брат говорит, это неправдивая история, то, что вы излагаете. То, что излагает господин Оуэн, это абракадабра, это неправда, не так. Вы, ну, выгибаете, так сказать, свое. И отец. Это кем нужно быть всем им троим? Я скажу так, либо они убеждены в том, что они говорят, да, что вот они говорят правду. А они с тобой, они намного больше, чем мы с тобой, погружены во всю эту историю. Я тебя уверяю. Уж они-то каждую страничку и просмотрели, и, ну, они этим живут.
Я не знал, да? Что ты такой впечатлительный человек.
Нет, Саня, ну ты послушай, что я говорю, да? Я же, ну что ты меня подкалываешь, да? Я вам могу тебя тоже подколоть, да? Просто задумайся над этим, да? Они все намного, во много больше вот нас раз... в эту историю погружены. Они оценивали аргументы, доказательства, да, там, или их отсутствие и так далее. И потом они приходят к некому выводу. Значит, тут два варианта. Либо их купили, они думают другое, или купили, или заставили, или запугали, или сказали, что мы вас тоже убьем, если вы не скажете, как нам надо. Я в это не очень верю. Ну, просто не очень верю, тем более, что братик и папаша, так сказать, они начинали это говорить еще находясь в Италии, да, там, как бы, не на территории России, где можно там всех выгибать, ломать и так далее. Значит, либо они искренне так считают. Если они искренне так считают, значит, для меня это аргумент.
Я тебя услышал, я не знаю их мотивации, я знаю только, что идет информационная война. И эта война сейчас идет со всех сторон.
Она со всех сторон идет, но она идет достаточно, конечно, вот с той стороны грязновато. Да?
А с нашей стороны она идет абсолютно чисто.
Нет, я не думаю, что с нашей стороны чисто. Я тебе просто говорил, что если вы претендуете на моральное лидерство, с вас другой совершенно спрос.
Ну,
мы 25 лет пытаемся
после Советского Союза жить. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но на войне особо получается уже, к сожалению, не до морали.
Ну тогда, да, если не до морали, тогда, перестаньте апеллировать к этим всем вещам, понимаешь? И тогда это вот как мы с тобой спорили по поводу сбитого самолета над Донбассом.
Я думаю, что мы вскоре еще услышим насчет сбитого самолета, потому что должен быть голландский доклад.
Вот для меня, опять же, если все сжимая и упрощая, я тебе тогда говорил, почему-то выгодно это одним,
хорошо,
а сбивали мы, а нам это не выгодно
как
совершенно.
Как думаешь, санкции снимут с нас или не снимут? Вот на этой неделе было много разговоров, что, ну вот, да, то ли к середине года, то ли к концу года Франция, Америка говорят, что вполне. Знаешь, все
по большому
может быть.
Счету это не так важно уже, потому что... Они там у себя уже в кулуарах давно признали, что это глупость была с этими санкциями. И зависит это от торга, да, зависит от, ну, от Сирии зависит, если так уж.
В том числе, я думаю, что от Сирии. Насчет Сирии вроде бы договорились о том, что состоится круглый стол с участием властей и оппозиции.
Да, круглый стол. Что такое круглый стол? Да, и дальше начинается вот это вот жонглирование словами. Вместо переговоры, диалог, разговор, да, значит, все что угодно, только не переговоры. Почему? Почему это происходит? Да? На сегодняшний момент. Нет ясности по самому главному вопросу. Вот Керри с нашим Лавровым, они легко садятся и там друг друга по голяшке гладить начинают, да, и торчат.
Подожди, я понимаю, ты сейчас скажешь, кто сядет за этот стол, мы с тобой на эту тему говорили неделю назад, чтобы не повторяться.
А там хуже ситуация оказалась, чем я думал. Там, знаешь, там непонятно с двух сторон. То есть там непонятно... Проблема существует не только в отношении тех, кто будет вот эту так называемую оппозицию представлять. Это полный вообще кирдык с этим на самом деле. Непонятно, да? Есть люди, которые в политическом пространстве себя заявили, но за ними вооруженные силы никакой
я
нет.
Я понимаю. Да? Скажи, пожалуйста.
А еще непонятно, кто со стороны правительства.
Скажи, пожалуйста, но тем не менее, вот мы сейчас в последние дни, чуть ли не каждый день, все-таки слышим об успехах правительственных войск при поддержке, в том числе нашей авиации. Как ты думаешь, насколько реальны эти успехи?
Да понимаешь, какая штука, да? Вот тоже все и так, и не так, да? Успехи есть в том смысле, что ты сказать. Нет, во-первых, есть глобальный, самый главный успех, да, ведь отодвинули от обрыва Асада, да, он действительно был близок к тому, что уже там по-другому стала воевать сирийская армия, да, значит, правительственная. Хизбалла немножко так это тоже встряхнулось, да, потому что они очень большие потери несли, да. Они круче всех воевали в Сирии, если уж на то пошло, да. Это с одной стороны.
Слушай, извини, а исламское государство, те, кто воюют, наверное, не все, но, наверное, костяк какой-то, да, командование, это же тоже офицеры, правильно?
Там очень много офицеров. Офицеров иракских прежде всего, офицеров сирийских, очень много профессиональных вояк. Я понял твой вопрос, к чему ты спрашиваешь. Сейчас я тебе на него отвечу, только я сначала закончу отвечать на предыдущий вопрос по поводу вот успех, не успех. Знаешь, на Востоке так устроено, что иногда успех оборачивается мгновенно, оборачивается пировой победой. Да? Помнишь, что такое пировая победа? Да? Победа, но такой ценой. А тут еще такая вещь произошла. Ты видел эти лунные пейзажи, когда они занимают эти города?
Да. Значит, легче построить на новом месте, чем что-то здесь.
Значит, ведь мало город или населенный пункт взять, да? Потом, что ты будешь с этим делать, да? Вот мы же с тобой знаем, что в конце любой войны победителю достаются заваленные трупами окопы, да, там разбитые корпуса. И дальше вот вроде так, выдохнул, а что выдохнул-то? А это надо все восстанавливать, с этим что-то делать, надо где-то брать на это деньги, надо брать каких-то людей, которые будут это строить, кто этим всем будет заниматься. В ряде мест в Сирии просто голод откровенный, да, значит, нехватка сильная медикаментов, там, я не знаю, всего чего угодно. И они, и у них, ну, и с деньгами проблемы, да, потому что раньше там какие-то месторождения, какое-то сельское хозяйство, сейчас про это все можно забыть. Вот, и кто будет, собственно, давать деньги-то там, тому же Асаду? То есть мы бесконечно не можем, да, у нас у самих все-таки не настолько все здорово. Иран после снятия санкций, там, ну, это все очень тяжело. То есть я хочу сказать, что успех есть, да, и там настроения какие-то есть. Там есть самое главное. Дело в том, что столько натворили бед эти уроды, да, вот исламисты прежде всего в Сирии, что даже те, кто был против Асада, ну, кто считал, что он должен все-таки уйти, они сейчас его стали считать таким вот символом сопротивления, грубо говоря, да, ну, понимать, как бы, что
меньше из зол.
Да, ну, в каком-то смысле, если хочешь, да, хотя это такая опасная ситуевина, да, но ужас еще вот в чем заключается по поводу успехов, неуспехов. Там, понимаешь, вот если взять ту же там Джабхат-ан-Нусру там, или исламское это государство, которое там как конструктор состоит из многочисленных там разных отрядов, да? Вот у Нусры, ну там до 50 тысяч стволов. И контролирует, так сказать, эта шайка территорию с населением больше 1,5 миллиона на человек. В переговорах по Сирии они не могут принимать участие, потому что это Аль-Каида. Да? Ну, Аль-Каида. Ну, даже американцам будет такой форшмак. Ну, как вот вы тут с Аль-Каидой, да, которые башни-близнецы, ну, как, да, вот, ну, нехорошо. А у исламского государства еще больше, на самом деле. И что получается? Да, то есть вы кто? Вот, ну, вы кто-то, допустим, сядет за какой-то там круглый стол, там люди, которые ненавидят друг друга, орут, визжат, и большие неоплаченные кровавые счета. А с этими-то уродами что делать? И вы с ними как собираетесь воевать-то? Вот так вот с этими лунными пейзажами, да, ты сказать, там мирного населения огромное количество. Огромное количество мирного населения, которое от голода пухнет, там в блокаде находится, на которых бомбы падают, там еще что-то, там, ну, все ужасы войны, которые как только хотите. Да? С этим что вы собираетесь делать? И дальше идем, так сказать, к моменту, так сказать, о котором ты спросил. Иракские офицеры, не иракские офицеры. Значит, ситуация следующая. Очень долгое время об этом пресловутом исламском государстве было известно, ну, действительно очень мало, и очень много было недостоверной откровенной информации, каких-то сказок, там, ну, какие-то клипы, отрезанные головы, там, какие-то казни.
Ну и сейчас известно не так много.
Да, и сейчас известно не так много. Ну, тем, ну, потому что очень трудно разведку вести, да, значит, там шпиономания, там, ну, вообще. Но постепенно, да, там сказать, что-то такое вот отфильтровывается, накапливается. И ведь неизвестно, даже само возникновение, да, вот этого исламского государства, оно овеяно, в общем, таким туманом. Но постепенно, где-то как-то этот туман начал рассеиваться, так сказать, и вот что можно сказать с более-менее такой уверенностью уже, что это такое странное явление, вот это вот исламское государство, к которому много кто руку приложил. Там действительно, так сказать, и Катар постарался, да, так сказать, и с людьми, и там, и деньгами, и Саудовская Аравия. Ну, Саудовская Аравия это вообще, ну, извините, это ваххабитская монархия. И это вот те самые ваххабиты и есть. Это вот монархия ваххабитская. Это многие стесняются это там сказать как-то в открытую. Ну, вообще такой секрет Полишинеля, так сказать. Здрасте, приехали, называется, да, там. Он Бен Ладен, так сказать. Они его врагами были, по большому счету, и помогали ему же, между прочим. Ну, потому что понимали, что в каких-то вопросах он им на руку сыграет. Но есть еще один серьезнейший фактор возникновения вот этого исламского государства как идеологии. Да, вот о чем мы говорим, что мало кто хочет учитывать. А исламское государство это прежде всего идеология. Все остальное это там технологии определенные, но есть вот идеологический вопрос. Вот иракские офицеры, то, о чем ты, как говорится, не в бровь, а в глаз попал. Значит, был Ирак, была Сирия. В обеих странах была партия Баас, да? Партия арабского социалистического возрождения. Да. Это была правящая партия у, допустим, Саддама Хусейна. Сейчас берем вот это вот иракское крыло. Как ты видишь, Саша, да, в самом названии «Арабское социалистическое возрождение» что было заложено? Социалистические идеи и идеи арабского национализма. Социалистические идеи – это вообще, так сказать, идеи, которые…
Ну, конструкция не нова, да, есть… Была, вернее, национал-демократическая партия Германии.
Смотри, национал-социалистическая, ты хотел сказать, да?
Национал-социалистическая. Да. Прошу прощения, сейчас там есть народно-демократическая, маргинальная партия маленькая, которую мы очень полюбили.
Смотри, вот социалистические идеи, они проходят через весь 20 век, да? А что такое социалистические идеи, да? Социалистические идеи, они говорят там тоже свободу, равенство, братство. Строим рай на земле для своих. Кто такие свои? Свои это трудящиеся. Рабочие, прежде всего, пролетариат и крестьяне. По всему миру. Глобально, маниакально. Свергаем, сметаем, так сказать, весь мир насилием и разрушим до основания, а затем мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Да? Получилось по-другому. Значит, с невиданной жестокостью, как ты помнишь, да, так сказать, понеслась вот эта вот мировая революция от 17-го года и дальше, да, не только на территории России. Вспомни, что в Германии творилось. Вспомни, что в Финляндии творилось. Много где чего интересного происходило. Под этими вот замечательными гуманистическими социалистическими лозунгами. Да, вода матросам, там, земля крестьянам. Немцы. Как ты помнишь, да, нацисты и коммунисты, они были достаточно близки, да. Они вообще вот терлись вот так вот, да, друг за друга, да. За что Гитлер больше всего Лея обожал? за то, что ли ему рабочий класс. Да, так сказать, тот был фюрером трудового фронта, этот товарищ. Они смогли перехватить пролетариат немецкий у коммунистов. Да? Коммунисты скисли, сдулись и пошли в концлагеря. А Гитлер, там не случайная социалистическая, национал-социалистическая партия. Это не случайная, так сказать. Муссолини, кстати говоря, тоже от социалистических идей шел. Это тоже, говорит, тоже строим рай, но тоже только для своих. Своими у нас будут арийцы. Вот для них, значит, все дела... Дискредитировали себя, военным образом победили.
Я понял, что ты говоришь. Это ты к тому, что именно поэтому недобрыми словами Владимир Владимирович вспоминал в эти дни Владимира Ильича Ленина, годовщина смерти.
Думаю, что была. Поскольку Путин никогда ничего не говорит случайно, он абсолютно не случайно помянул Ленина, потому что Ленин, он не только был теоретик социализма, да, так сказать, но и практик. Да. И вот сейчас мы придем к тому, от чего уходили. Да. Вот эти вот идеи национал-социализма, просто социализма, да, они страшно были заразительны. Они были супер популярны во всем мире, да. Все эти левацкие группы, террористические там прочие, так сказать, которые по Европе, там, красные бригады, там, бог знает кто, да. Почему? Потому что западная цивилизация на определенный момент, да, значит, со всеми этими своими ценностями, она немножко пробуксовывать стала. Многие начинали видеть вот эту фальшь, да, так сказать, то, что вот это свобода, равенство, братство, никакого равенства, никакой уж такой особой свободы, да, да и демократические многие лозунги, они декларировались, но не исполнялись, да, ну, как бы там замыливалось это все. Но этому противостоял успешно, так сказать, антиимпериалистический блок там, во главе с Советским Союзом, да, там, антиколониальный, там, потом раз вылетает одна подпорка, да, система теряет равновесие. Пассионари, а молодежь всегда пассионари, да, они всегда хотят протестовать, да, попытались в антиглобализм уйти, не та, так сказать, ну, рамки жестковаты, мелковата, так сказать, идея не получается, да, куда, чего, что. И тут возникает и идет вот это вот с Востока, та же самая социалистическая идея, тоже с разговором о том, что рай для своих, а свои это те, кто в нас уверовал, да, и в то, что наше дело правое. Кто ее сформулировал, так сказать, эту идеологию? Американцы, когда вошли в Ирак, что они сделали? Они первые свои страшные удары после победы обратили в отношении иракской элиты. А кто такая была иракская элита? Иракская элита – это сунниты и члены вот этой партии БААС, Арабского социалистического возрождения. Офицеры, чиновники, профессора, ну,
которые элита. После этих событий остались не у дел.
Они не просто остались не у дел. Ирак – шиитская страна. 70% шииты, 20% сунниты, там 10% курды и другие там разные всякие. Да? Этим суннитам, которые правили этой страной, им говорят, все, больше вы никто, выключаем вас. Отовсюду. Вы нигде не сделаете карьеры. Вы люди второго сорта. Вы вообще не люди. Теперь всем банкуют шииты и всем банкуют курды, а вы пошли вон. А там действительно много и офицеров с боевым опытом, и вообще кого бы то ни было. Да? Они говорят, да нет, мы не пойдем вон. И они начинают перерабатывать свою вот эту вот идеологию партии БААС. А там уже был сплав социалистических идей и идей арабского национализма. Только при Саддаме он не очень любил исламских радикалов. Мусульманских радикалов он не любил. Он сам был такой светский человек, как бы, да, ну, армейский, как бы, все такое прочее. Он видел в этом определенную опасность. А тут все, и Саддама нет, и деваться больше некуда, да. И вообще вас вычеркнули, да, из жизни. Ну, как бы, вы потеряли положение, а это даже хуже, чем убить иногда на Востоке, да, потому что ты был кем-то, сейчас ты никто. Вот. И они пошли к исламским радикалам. И пошел сплав совсем такой уже интересный, покрепче дамасской стали, да, узорчики на клинке. Исламский радикализм, арабский национализм и родная социалистическая идея, которая никуда не делась, понимаешь? И оказалось, что она снова вот в этой интерпретации настолько соблазнительна, да, и притягательна, что даже люди, которые не исповедуют ислам, они как зачарованные, понимаешь, они идут на звуки этой флейты, понимаешь, приезжают туда, и что ты думаешь? Они там, думаешь, бошки режут всем, которые не мусульмане. Я тоже так думал, Саш.
Нет, нет, я так не думаю.
Оказалось, что они не глупые очень люди. Ну, там разные есть. Там есть полные обмороки, есть очень мудрые, которые говорят, что, ну, нет, вот если вы безбожники, то мы вас либо будем резать, либо обращать, да? Вот. Лучше резать. Вот. Ну, женщин там. А потом все равно резать. А если вы христиане, то, кстати, welcome. Мы считаем, что вы просто заблудшие. Мы считаем, что вы люди книги. Но мы же признаем пророка Иисуса. Да? Просто он остановился и не пошел дальше, так сказать, по дороге истины. А вот Мухаммед уже, он, так сказать, пошел дальше, так сказать, и все. Вы просто не дошли до того места, куда надо было дойти. Мы вам поможем. Вступайте в наши отряды.
Я понимаю. Извини, пожалуйста.
Разрешим исповедовать христианство. Контракт только с нами подпишите, так сказать, и все будет очень хорошо. Так вот, эти люди изучали опыт Ленина, изучали опыт Гитлера, изучали опыт Кубы, Северной Кореи. Они изучали маоизм очень глубоко и серьезно. Это не мои предположения. Они это все анализировали, и больше всего они обращали внимание на те ошибки, которые были совершены представителями этих вот очень сильных, так сказать, систем и учений. И вот после того, как, я думаю, об этом стало и хорошо известно и понятно и Владимиру Владимировичу, он вдруг неожиданно для всех и сказанул про Ленина.
Я понял. Совпало по времени. Скажи, пожалуйста, мы просто превысили временной лимит.
Прости меня.
Да, да, я как хранитель времени должен за этим следить. Мы с тобой, я уверен, еще не раз на эту тему, я надеюсь, переговорим, потому что очень интересно. Последний вопрос, крайний вопрос на сегодня. Какой вывод мы должны сделать из того, что ты только что сказал?
Если ты по поводу...
Для нас. Вывод для нас.
Вывод для нас... К сожалению, он не очень утешительный, Саша. Потому что самая большая наша беда не в том, что мы неправильные совершаем шаги какие-то, да? Дело в том, что инициатива, мы пытаемся ее перехватить, но в целом генеральная инициатива, она не совсем наша. Мы реагируем на вызовы какие-то, понимаешь? Вот это... Как дзюдоист Владимир Владимирович, так сказать, должен хорошо понимать, что да, не всегда тот, кто проявляет инициативу, выигрывает. Да? Это в том случае, если противник сумеет использовать энергию противника против его самого. Да? Но если раз за разом, да, так сказать, инициатива, значит, на твоей стороне, то на твоей стороне будет, что называется, и судейская бригада, да? Потому что они видят, да, так сказать, кто... пытается, у нас не получается перехватить по-настоящему инициативу. У нас получается в тактических вопросах инициативу перехватить, удивить, да, как-то раз вот там сирийским, значит, каким-то неожиданным там таким вот прыжком, да, значит, раз, и мы там уже, так сказать, в Сирии, да, раз, и какие-то ракеты полетели. Это здорово, но это не означает, как мне кажется, к сожалению, да, стратегического перехвата инициативы. Меня, конечно, радует, что уверен в себе Лавров, когда он говорит, что вот когда мне говорят, что больше не будет business as usual, я говорю, вы все запомните, больше не будет такого.
Ну, господин Лавров, безусловно, крайне знающий и умный человек, хотя некоторые его заявления, опять же, удивительны, но не будем сейчас... еще больше превышать то время, которое мы и так заняли у наших зрителей.
Ты хочешь, чтобы я тебе какой-то анекдот рассказал?
Я предлагаю начать с анекдота в следующую программу. Через неделю мы обязательно встретимся в этой или в нашей соседней студии. Спасибо.
Я тебе хотел рассказать еврейский анекдот. Ну, ты же все снова испортил, понимаешь?
Я вначале его послушаю, проверю на предмет цензурных соображений, потом решу, давать его в эфир или не давать.
Заметь.
Спасибо вам огромное.
Андрей Дмитриевич Константинов, из 4 букв за эту программу.
И ваш покорный слуга Александр Горшков. До встречи через неделю.